уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Борис Надеждин. Он политик. Здравствуйте, Борис Борисович.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Еще у нас есть Твиттер «Собака говорит МСК», Телеграм «Говорит МСК-бот». Тут как раз 860-й говорит «Автор». Телеге в бот писать, да, говорит и Москобот. А вот телеграм-канал у нас, радио говорит и Москва латиницей в одно слово. Так как вы, Борис Борисович, я напоминаю, и вы часто очень напоминаете в нашем эфире, что вы человек из Долгопрудного, который очень болеет Долгопрудным.
50 работает лет там живу вообще-то.
50 лет. Да. Вот. И а все вроде в Москву стремятся, а вы нет, вы все равно
я
привязаны.
Я не стремлюсь.
Не стремитесь. Никуда. Долгопрудный лучший город Земли.
Ну, я бы так не стал говорить, но мне там очень нравится. Там я собственно, живу 50 лет, там родились и выросли мои многочисленные дети. Мне город очень нравится, хотя у него сейчас куча проблем, действительно.
Ну, вот по поводу проблем, я просто пробежалась по вашему Фейсбуку, и вы там как-то очень обеспокоены конкурсом на должность главы Долгопрудного. А в чем там проблема и за что же вы там выступаете-то?
Знаете, проблема в том, что местное начальство хочет втихаря остаться еще на 5 лет в городе. В этом главная проблема. А история следующая. Вообще-то в Долгопрудном всегда выборы главы города были прямые. То есть, ну, народ выбирал главу города, это с 90-х годов.
Местное самоуправление.
Да, и я, собственно говоря, в 95-м году даже был местным депутатом, писал первый устав города, мы там написали, что прямые выборы, и народ на референдуме этот устав утвердил. Это был целый референдум. Весь народ захотел прямых выборов.
Там прям как в Швейцарии.
Выборов. Да. Дальше много раз я проводил опросы, последний раз в прошлом году, и всегда... Люди, ну, процентов 80 людей хотят прямых выборов главы города. Ну, не только Долгопрудном, я проводил во всех практически подмосковных городах, включая там Люберцы, Жуковские, ну, всех вообще там. 30, по-моему, городов, везде люди хотят выбирать. Дальше происходит следующая удивительная история. Значит, чтобы, не приведи Господи, народ не избрал кого не надо главой города, какого-то, неважно. Областная дума, значит, 3 года назад, в 16 году, отменяет прямые выборы глав городов. Причем против выступают все основные оппозиционные силы в облдуме, и коммунисты, и справедливости, и все остальные. Но поскольку Единая Россия имеет большинство, она проводит этот закон. Да, извините. Дальше, соответственно, значит, городские депутаты, а в прошлом созыве, на секундочку, из 20 депутатов 17 были от Единой России. Представляете себе? И несмотря там, и они тоже отменяют прямые выборы. Дальше, я там собирал, создал инициативную группу, собрал, на секундочку, 2500 подписей жителей города за прямые выборы. Это происходило вот, ну, собственно, в этом году. 2500. Это ну, для Долгопрудного это очень много. Из них там где-то 400, по-моему, я принес как положено в администрацию. Значит, естественно, все это заблокировали, ничего не стали менять. Ну, хорошо, ребята. Дальше происходит следующее. Проходят 8 сентября новые выборы. Единая Россия очень сильно теряет. То есть у них формально нет большинства. Избиралось 25 депутатов. 6 депутатов во главе со мной прошло по, ну, от партии «Справедливая Россия». У «Единой России» 12. Дальше происходят чудеса. Выясняется удивительным образом, что другие депутаты, там коммунисты, ЛДПР, там, ну, другие, все голосуют точно как «Единая Россия». Это особенно забавно. Вот.
Ну, разве такое впервые
дальше,
происходит?
Дальше, смотрите. В рамках областного закона должен пройти конкурс. То есть, как вообще задумано? Хорошо, отменили прямые выборы. Давайте проведем открытый, красивый конкурс, выберем, алло, мы ищем таланты, да? Должно быть так. Создается конкурсная комиссия, как правило, в нее включаются депутаты совета, объявляется конкурс, и весь город должен об этом узнать, согласитесь.
А какие-то город объявления политически активный, как вы считаете?
Город Долгопрудный?
Да. Но вообще люди политически активны?
Да, достаточно активны, то есть степень участия долгопрудинцев в кампаниях любых, любого уровня такая, среднеобластная, чуть поменьше, чем там Луховицы или Озёры, там в деревнях больше явка. Ну, так же, как вот, так же, как примерно так же, как в других городах Подмосковья. Так вот, я-то предполагал, и это следует из устава города, что это должна быть публичная процедура. Так. Проще говоря, объявление там в газете, по телевидению местному. Товарищи, у нас мы ищем новую команду, главу города, какие-то люди подают заявки там, да, депутаты общаются с этими людьми, ну, задают вопросы. Ну, приходит человек, я хочу быть главой Долгопрудного, ты парень там или девушка, расскажи о себе там, какой опыт, какая команда.
Да, ну, как
должно
обычно.
Быть так. Вместо этого происходит какая-то скрытная спецоперация. Это реально. Вот это просто, это цирк с конями, это шапито. Угу. Происходит следующее. Нигде не публикуется ни в газете городской, ни по телевидению вообще сообщение о том, что этот конкурс объявлен. Просто нет. Значит, оно публикуется, есть такая специальная брошюрка, ее никто не читает. Называется там, кажется, «Вестник Долгопрудного». Ну, такая брошюрка, ее нельзя, вот на нее нельзя подписаться, ее не раздают людям, она там лежит где-то, там, кому надо, получил. А на сайте администрации публикуется действительно решение о конкурсе, только так, что их найти нельзя. Я сам минут 20 искал. Спрятано настолько глубоко там в недрах каких-то, значит, вот. Но я тут не лыком шит. Я опубликовал в своем Фейсбуке.
Так.
Объявление. Товарищи, Долгопрудный объявил конкурс, пишите и так далее. Поскольку мой Фейсбук читают гораздо больше людей, чем...
Чем вы собрали подписи или в принципе?
Чем Вестник Долгопрудного, который никто не читает. Естественно, появились какие-то люди, подали заявки. И казалось бы, а дальше начинается просто это реальное шапито. Недели три прошло, как поданы заявки на ком. Ну, или две там, ну, давно было. Дальше не я, как... Я депутат, вообще-то, совета, да? Даже представитель совета Дмитрий Балабанов, с которым я вчера это обсуждал, не знает, кто подал заявки. Это скрывают натурально. Вчера была совершенно фантасмагорическая сцена. Я, значит, от меня пряталась конкурсная комиссия, которая вчера реально пряталась. Там, мы там, нет, мы там, а вы где? Я их ходил, искал. По зданию администрации нашел, застукал председателя конкурсной комиссии. А дальше была сцена под названием «Фашист пытает партизана». Фашист был я, партизан он, но он не выдал. Он под пытками не выдал тайну, кто подал заявку на конкурс, какая будет процедура.
Короче, вы не знаете в итоге, что
да,
там.
Да, вообще ничего не знаем. Так. То есть, вот, реально, нет, ну, конечно,
то
мы
догадываемся. То есть, непонятно, кто будет управлять городом, в принципе,
ну,
непонятно.
Почему? Нет, но есть слухи, да?
Слухи.
На черт вас возьми.
Понятно.
Ребята, я обращаюсь к депутатам городского совета. Что такое вообще? Вы опубликуйте, чтобы люди знали, кто хочет быть главой города. Хотя бы вот так для начала. Ну, короче...
Да.
Теперь жизнь наладилась, потому что я с утра разослал всем депутатам и опубликовал в соцсетях воззвание, которое, кстати, ну, благодаря которому мы и разговариваем об этом, да? Теперь колесики закрутились. Вроде как мне уже обещали, что народ узнает. Более того, мне обещали, что эти кандидаты сумеют выступить на заседаниях комиссии совета, и мы, наконец, ну, хотя бы какой-то, значит, минимальный выход. Резюмирую, поскольку, вы знаете, это ж не только Долгопрудного касается. Проблема заключается в следующем. Когда вот эта вертикаль была построена, и «Единая Россия» контролировала все практически советы, ну, и местные, областные, там, любые, то ситуация выглядела так. Хоть коня в пальто могли прислать из Кремля в качестве губернатора в любой регион, люди первый раз в жизни узнавали о существовании этого человека. Он приезжает там, полпредпрезидент, говорит, вот этот человек будет вашим губернатором. Точно такая же история, к сожалению, происходит во многих городах, да? Губерния присылает каких-то людей, существование которых люди узнают вот накануне заседания совета, должны их утверждать. Товарищи, это плохая история. Я на всякий случай говорю, власть в России принадлежит народу. И жители города, в данном случае Долгопрудного, имеют право участвовать в этом мероприятии или хотя бы знать, что происходит.
Ну, у нас же так складывается, что избирательное законодательство меняется довольно часто. Как говорят, можно смотреть бесконечно на воду, на огонь и на то, как меняется или собираются менять избирательное законодательство. Тоже такое существует. Но это же, как бы, скажем так, нестабильные времена, политическая целесообразность.
Вы знаете, избирательное законодательство в России вообще хорошее. Не потому, что
само
я его писал в свое время, оно само по себе просто хорошее, реально. Проблема же его применения.
Так.
Что происходит, когда местное начальство начинает нагло, цинично, вот нарушать все мыслимые законы, более того, смысл законодательства, мы хорошо видели в Москве, когда известных московских политических деятелей, Илью Яшина, там, Юлю Галямину, Диму Гудкову, еще много, я давно и хорошо знаю этих людей.
Да, помимо них еще 100 с лишним человек
да,
не допустили.
Просто не допустили на выборы. Причем это было бы еще как-то, ну, какая-то логика была бы в этом, если бы параллельно никому неизвестных, извините за прямоту, клоунов им собрали, точнее, нарисовали подписи и их зарегистрировали. Куча его спойлеров, да? Вот это циничное, наглое извращение сути законов. А что в итоге получили? Я специально это говорю для других руководителей городов и регионов Российской Федерации. Дорогие друзья, послушайте меня внимательно. Если бы не было вот этого идиотской истории в Москве, то в Мосгордуме, скорее всего, было бы человек 5 оппозиционеров. Думаю так, да? Думаю, спрошел бы Яшин, там, Гудков, возможно, Галямин, но человек 5. В результате вы пролили реки крови, но я фигурально говорю. Из-за вас кучу народу побила Росгвардия. Вы обозлили москвичей и в результате получили в Мосгордуме, дорогое начальство, да, 20 человек, которых вы там не хотели видеть. Не 5, а 20. Резюмирую.
Система не прималывает, разве вы считаете?
Вы знаете, можно я так скажу? Да. Мы живем в такое время, когда заканчивается вот то счастье, которое было для российской бюрократии. Оно заканчивается. Вертикаль власти работала. Угу. Она, кстати, для страны много хорошего сделала, то, что вертикаль Путин построил, да? Сохранила целостность, там, рост экономики и так далее. Но сейчас вертикаль власти, вот это вот тупое исполнение указаний начальства, тупое, невзирая на то, что люди хотят, да, приводит к большим проблемам. Мы это увидели в Москве.
А вот в Москве, вот, Борис, да, Борис,
кстати,
смотрите.
Кстати, мы это увидели в Хабаровске и Приморье, так, на секундочку.
В прошлом году вы имеете, да, в виду? Да, ну, выбрали же в итоге все.
Что выбрали? Кого? Во Владимирской области, в этом, как, господи, как его, где у нас, в Приморском крае,
а
выбрали
даже...
ЛДПРовца, так,
ну и чего?
Да. Да ничего, Единая Россия
полностью работает, нормально, регионы работают.
Вы знаете, а вот именно, я-то об этом и хочу сказать. Вы знаете, лучше выбрать ЛДПРовца из региона, чем коня в пальто из Москвы, пусть он даже 10 раз из Единой
Смотрите,
России.
Смотрите, Борис Борисович, а другой момент по поводу выборов. Ну, ведь по поводу еще активности, когда говорили, что явка там была чуть больше 20%, это Москва. А что говорить, например, о маленьких городах? Вот Фрунзе
там, кстати,
отмечает
явка выше.
112 тысяч населения Долгопрудного и 2500 подписей собрали. Это релевантно? И вообще, как просчитать активность аудитории? Ну, то есть, когда говорят, приходите, знаете, на выборы все, и что, все придут?
Можно я скажу?
Да.
Значит, дорогие товарищи, 112 тысяч жителей Долгопрудного, включая детей, вот, избиратели Долгопрудного 74 тысячи. По закону областному, чтобы законодательная инициатива, ну, правотворческая инициатива,
да, да,
была,
да,
нужно собрать, внимание, 0,5% подписей, да, 0,5%. Угу. Я собрал, как вы видите, гораздо больше, да, во много раз. Более того, я могу собрать, я абсолютно уверен, что если бы у меня, что называется, была такая задача, я бы собрал 10 тысяч, 20 тысяч подписей, просто такой задачи не было. Если будет, соберу. Если я сейчас, я вот уже сказал, что если... Значит, как бы не будет опубликовано вот эти все данные на сайте администрации сегодня. А, кстати, дорогая администрация города, я жду, до сих пор ничего не вижу, да? Я устрою флешмоб, народ хочет знать.
Ну ладно, все, не надо.
Мало
без призывов, давайте без призывов, Борис Борисович.
Да призывы, законная история, да, да.
Смотрите, вот. А по поводу все-таки общественной сознательности, а как можно просчитать, что выбор-то интересен или нет? То есть у меня вопрос такой, можно воспитать, скажем так, политическую активность аудитории или такая система, потому что аудитория неактивна?
И то, и другое. Но аудитория сильно просыпается. Кстати, в том же... Я просто про Долгопрудное говорю как пример. То, что происходит в Долгопрудном...
У вас душа за него болит,
стране.
Я понимаю.
Не, это на самом деле пример. Масса есть активности жителей Долгопрудного, масса. Люди, например, у нас была адская авария, когда автобус, ну, это компания-перевозчика, Дом Трансавто, которую все проклинают в городе, которую нам навязала губерния просто. У нас в Долгопрудном советских времен, я 50 лет живу, возило местное пассажирское предприятие долгопрудненское, не было проблем. Потом, значит, область какой-то конкурс-тендер провела, появились какие-то перевозчики, куча аварий, куча регистраторы пишут, что они там на красный едут, он едет, по телефону разговаривает там с родным аулом и так далее. И вот была адская авария, вот, ну, не так давно, когда автобус просто тупо выехал на тротуар и убил двух женщин, да? Угу. После этого, на секундочку, было собрано, я точно не знаю, этим не я занимался, но то ли 2, то ли 3 тысячи жителей, подписи жителей, так вообще, да? И
за
постоянно
что?
Это происходит. Люди собирают подписи, скажем, в микрорайоне Новые Водники, да, люди, это вообще отдельная история. В городе построили огромные микрорайоны, каждый из которых это как квартал.
Это
как,
в любом городе, да. Сейчас это
так
есть.
Так вот, когда их строят, почему-то забывают построить то, что было обещано. детские садики, школы, там, больницы.
Потому что это рекламная акция. Да. Потому что это рекламная акция, а не социальная необходимость.
Люди собирают тысячи подписей. Вот, например, за то, чтобы почту там открыли. Вот почты там нет, да? Микрорайон устроен так, что вы до почты не дойдете.
А вы же депутат? Вы же можете что-то сделать или нет?
Я этим занимаюсь, конечно. Я сейчас подключаю руководство Почты России. Ну, я еще не был депутатом, уже этим занимался. Короче, резюмирую. Люди активны. Проблема заключается только в одном.
В чем?
Люди активны, действительно, когда конкретные проблемы решаются, и очень хорошо. Но большинство людей, к сожалению, думает так. А чем мы будем ходить на выборы? Все и так ясно. Назначат кого надо.
А мне кажется, выборы люди просто еще заняты результат. Чем-то своим.
Вот. И это тоже имеет просто значение. Так вот, своим. Я хочу сказать, дорогие товарищи радиослушатели, время, когда за нас решали, кто будет главой города или главой области или так далее, заканчивается. Мы вступаем в очень интересное время, когда будет реальный выбор. И поэтому надо ходить на выборы. Вот надо ходить на выборы и голосовать за тех, кого вы знаете, а не за коней в пальто, которых присылают.
Третий раз уже говорите про это.
А это моя любимая фраза.
В 008 интересуется, а кто вам сказал, что, например, в парламенте должны быть, я цитирую, просто одни либералы, только разных мастей?
А как? А я что сказал, что одни либералы должны быть? Да боже упаси.
Ну, вы приводили в пример других людей, которые...
Послушайте, еще раз, значит, в парламенте должны быть не либералы, и не коммунисты, и не Единая Россия, не в этом дело. В парламенте должны быть те, кого выбрал народ на честных выборах, в условиях открытой конференции.
Партия-то должна быть.
Ради бога, пусть коммунисты будут, пусть Единая Россия, я только за. Но если у вас начальство делает выборы так, что не допускают оппозиционеров, а потом еще рисуют голоса в пользу одной партии, это плохие выборы, поэтому народ на них не ходит.
Смотрите, вот другой момент, Борис Борисович, а вы же знаете историю, как раз, я понимаю, у вас душа болит, вы хотите, чтобы был город образцово-показательный, боретесь и так далее.
Да не образцово-показательный.
Да почему нет-то?
Я хочу, чтобы в городе было комфортно жить. Я 50 лет живу.
Есть?
50 лет живу. Сейчас вот у меня...
И до сих пор не привыкли.
Подожди, ну просто... Просто администрация, которая руководила городом 20 лет, это одна бригада, да, она сейчас пытается дальше руководить. Она создала в городе кучу проблем, при том, что сделано много хорошего. Город, лужайки, там плитка, все. Но вот это же безумие строить 20-этажные дома на расстоянии 30 метров один от
другого. А люди ж покупают?
Да. Ну, это...
А люди ж покупают? Послушайте, люди голосуют
люди
рублем, как говорят.
Да, огромное количество людей купило билеты в этот самый цирк Шапито, да, который там чуть не сгорел в Одинцово. Там, и...
Но там с это цирками Шапито тоже да. отдельная история. И, кстати, опять в этом тоже фигурировал ваш город, потому что, вы же знаете прецедент в Магасе, когда мэр Магаса сказал, у меня цирков с животными не будет, мэр Магаса сказал. А ну, по поводу...
Магас это, на секундочку, не Подмосковье, а Ингушетия?
Нет, ну это все-таки российский город.
Знаете, я знаю сейчас, одного секунду, руководителя Кавказской республики, который сказал, у нас не пьют, и алкоголь больше не продают, но в Подмосковье это малореалистично.
А цирк без животных, например...
Теперь про цирк могу отдельно сказать. История печальная, действительно. Где-то недели две или три назад у нас приехал цирк Шапито в Долгопрудный, занял огромную, ну, такую, он большой, то есть это как бы, это такое большое шоу там.
Парковка обычно у торгового центра, да, там.
Нет, там парк, городской парк, у нас, кстати, замечательный парк городской в Долгопрудном, мы там много поколений моей семьи там гуляет, там и так далее, и там зверюшки, значит, что не понравилось людям? Ну, во-первых, все как-то было печально, потому что все началось с того, что три мотоциклиста из Колумбии, реальные колумбийцы, они в этом шаре катались и столкнулись, там травмы получили, слава богу, все живы остались. Дальше само шоу выглядело... Ну, я еще раз, вот я на всякий случай говорю, я своих детей на такое никогда не поведу.
Вы как депутат.
Но сотни людей приводили своих детей, сотни. И люди видели достаточно странные представления. Тигров за хвост, вы попробуйте кота за хвост по полу потаскать. Вот это как вам?
А вот так, у меня следующий... Да,
льва,
понятно.
Не тигра, льва, льва, льва.
Но вы извините, нам пересказываете, да. понятно. Да. Я же новостник, я тоже об этом все знаю. Но у меня к вам вопрос, как к депутату. А вы, как депутат, можете, например, сказать, что вот это вот не очень... Даже если люди туда ходят, что это не очень хорошо, и давайте вот у нас в городе будет цирк, но цирк без животных.
Я как депутат могу... Знаете,
да.
я же не могу запретить людям
ходить... Нет, инициировать.
Да? Но я могу сделать следующее. Я могу предложить городскому совету принять решение о том, что у нас такого не будет. Все.
И как вы считаете, они проголосуют?
Я боюсь, что не поддержат, потому что администрация по непонятным мне причинам... Там же люди писали в администрацию, жаловались там, что вообще у вас тут происходит. А еще эти звери по ночам орали сильно, между прочим. Ну, чтобы вы понимали...
Так люди писали, что звери орали или что?
Звери орали. Парк находится в центре города. Да?
Понятно.
Просто реально. А зверушки, они, ну, так устроены. Вы же не можете зверушке соску дать и молчи, как ребенку. Зверушка рычит и орет. Особенно, видимо, если их плохо кормят, я могу предположить. Угу. И они по ночам реально выли сильно и рычали. Вот, так вот, администрации все это писали, но по не очень понятным мне причинам ответ администрации города был такой: все нормально, отстаньте, все законно и хорошо.
Ну, может быть, как раз это, знаете, как есть буква закона, езду закона. 7373948. Наденьте, пожалуйста, наушники. Несколько звонков. Рим. Алло, здрасте, да.
Алло, здравствуйте.
Алло, да, плохо слышно. Ага. Да-да-да, слушаю.
Здравствуйте, Борис Борисович, меня зовут Виктория, я тоже житель города Долгопрудный.
Здорово.
Я как раз тоже по цирку Шапито, который был у нас в Центральном парке, но я уже услышала ваше личное мнение. Насколько я понимаю, вы не поддерживаете выступление и эксплуатацию диких животных в развлекательных и в коммерческих целях, правильно?
Ну, не то, что уж я хочу вообще запретить, чтобы цирки были со зверушками. Должны быть нормальные условия, не должны страдать люди и животные. Вот это точно. В тот конкретный цирк, который к нам приезжал, насколько я понимаю, эти условия не выполнял.
Угу. И у меня второй вопрос сразу вот тоже. Может ли город Долгопрудный полностью отказаться от развлечений подобного рода? То есть на уровне постановления города запретить...
Может. Ответ может. Долгопрудном? Без всякого сомнения, может. Спасибо. Да, депутаты городские могут принять такое решение или даже общее положение о правилах проведения в городе в такого типа мероприятий, что это наш город, да? Разумеется, должны быть публичные слушания. Кстати, не нужно думать,
вот вопрос, что там будет, да.
не нужно думать, что ответ предопределен, потому что я знаю массу. Ну, слушайте, ходили в этот цирк сотни людей, очередь стояла за билетами, хотя они стоили 500 рублей, так вообще-то, да?
А вот здесь как раз интересно, мы же сейчас, вы же видели выступление Греты Тунберг?
О, Господи, это ночной кошмар. Эта девушка, это ночной кошмар, да, реальный кошмар.
Вот, но кто-то, ну, кому-то чисто эстетически не нравится. Нет. Но есть сама тема, например, да, зеленая экология, мы впереди планеты, все, вот это вот все. А вот как раз и цирк с животными, что же самое. Вспомните, как и другие страны тоже от этого.
Еще раз, вот смотрите. Одна из причин, почему я там не завожу дома там животных, у меня есть очень печальный опыт.
Совсем у вас нет животных?
Ну, нету. По разным причинам. У меня есть адский опыт, страшный, жизненный. Да. Моя вторая жена четвертая жена, она, значит, потребовала, чтобы я там завел дома рысь. И у меня дома жила рысь настоящая такая вот. Но сначала это был такой котеночек, да. Я дурак был там, ну, влюбленный мужчина моих лет, он всегда дурак же совсем. Вот, могу сказать, что это был ужас просто. Мучились все. Мучилась рысь, мучился я там, мучилась вся семья. Вот, значит,
ну, жене это было хорошо хотя бы.
Ну, не знаю, в результате мы расстались и с ней, и с рысью. Вот, значит, соответственно, вот, и эта ситуация следующая. Естественной средой обитания зверей является, как вы понимаете, там лес, там поле, ну, вода.
Ну, маленькой кошке 15 километров нужен ареал обитания, да.
Вот, ну, какие-то животные в целом вписались в человеческую жизнь. Скажем, кошки, собаки, наши друзья, потому что они там тысячи лет живут с людьми, да. Но есть хороший вопрос, вот гуманно или негуманно зверей как бы заставлять, ну вот, на потеху людям и так далее. Да. У меня нет какого-то однозначного ответа, кроме одного. В любом случае этим зверушкам нужно обеспечить нормальные условия существования. И то, что я видел, ну, в записях вот про этот цирк, когда льва за хвост таскают по арене, реально, мне показалось негуманным обращением же со зверушкой. Я так прикинул, что бы сделал мой кот, я себе его так за ход таскал по ковру. Я думаю, что он без глаз бы остался, я бы.
Ну вот как раз здесь, Борис Борисович, а кто кого воспитывать-то должен? Я опять возвращаюсь, не потому что Грета Тунберг очень понравилась, или там какие-то страны же, скажем так, цивилизация человеческая развивается. У нас идея отказ от меха, например, зеленые технологии, какие-то экологичности и так далее. Кто кого воспитывает? Общество воспитывает власть или власть воспитывает общество?
Знаете, это же процесс обоюдный. И общество воспитывает власть, и власть воспитывает общество. Вопрос в том, какие задачи ставятся. Но я еще одну вещь хочу сказать. Да. Моя любовь к животным все-таки не идет так далеко, чтобы я, например, стал вегетарианцем. Вот пусть обо мне что угодно думают вегетарианцы, но я очень люблю мясо животных. Вот, и считаю, что, собственно говоря, ну, как сказать, ну, а куда деваться-то? Мы стали хомо-сапиенсами только потому, что слезли с дерева, научились разводить огонь и в том числе...
И жарить мясо.
И жарить мясо, да. Если мы питались, ну, вот, те наши предки, которые остались на стадии поедания бананов, мы их как раз видим в зоопарке. А, между прочим, с мартышками и шимпанзе у нас был общий предок всего 5 миллионов лет назад, понимаете? И вот из-за того, что мы слезли и начали там разводить огонь и жрать мясо, мы стали хомо-сапиенсами, вот выступаем в прямом эфире «Радио говорит Москва».
На всякий случай, это не программа «В мире животных», это программа «Умные парни».
А могли бы сидеть в зоопарке.
Да, давайте сейчас новости послушаем, а потом продолжим.
уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36 в столице. Это программа «Умные парни». У нас политик Борис Надеждин здесь. 7373948 – это телефон прямого эфира. А, плюс 7-925-88-88-948 – это СМС. И говорит Москобот – это телеграм для ваших, телеграм-бот для ваших сообщений. А теперь еще в продолжении дискуссии по смертной казни, которая велась на прошлой неделе еще с подачи Государственной Думы, которая решила ВКонтакте провести соцопрос, поддерживаете или нет, по, значит, ну, по мотивам вот той чудовищной истории в Саратове, где девочку-рецидивист задушил. А сегодня мать убитой девочки в Саратове, она нам ответила и высказалась против смертной казни. Она сказала, что нельзя смешивать имя ребенка и смертную казнь. В общем-то, ожидаемо как раз. Но тогда к чему, с вашей точки зрения, был вот этот опрос? Когда депутаты Государственной Думы или какие-то общественные деятели, запуская вот этот, значит, диалог, на что рассчитывают? Что действительно люди будут за? Но тогда, если действительно все за, почему не снять этот мораторий со смертной казни? Или все-таки человеческая цивилизация движется к гуманизму и по пути гуманизму, и поэтому отменить мораторий, это значит перечеркнуть все те правовые какие-то достижения, может быть, цивилизации, которые были достигнуты?
Ну, давайте я вам честно скажу.
Честно, честно говорите.
Вот вопрос о смертной казни, особенно в применении к этим, не знаю, как их назвать,
преступникам,
людьми, да, сложно, которые убивают и насилуют детей, он у меня вызывает внутри меня такой раскол, да? Угу. Чисто с эмоциональной, вот такой, с эмоциональной точки зрения, ну,
сам бы убил,
да. Я прекрасно понимаю жителей Саратова, просто понимаю по-человечески, почему они там требовали его выдать и так далее. Угу. И любой нормальный мужик на моем месте, наверное, тоже, вот если бы, вот, допустим, если бы я что-то такое увидел, убил бы, а потом бы стал думать, что же я натворил, да? Но, внимание, когда вы переходите от эмоций к логике, к рациональному, а государство, обращаю ваше внимание, должно принимать законы, в том числе про смертную казнь, угу, исходя из каких-то рациональных, да, вот, аргументов.
Из буквы вводить, закона не вводить, еще все-таки.
То проблема заключается вот в чем. Проблема заключается в том, что наличие или отсутствие смертной казни никак не решает тех проблем, которые обычно хотят решить, когда ее вводят.
Ну, чтобы люди перестали убивать друг друга, например, или
да,
люди
вот
перестали
смотрите,
убивать детей.
Я всегда привожу простой пример. Угу. Вот совершенно простой. Был такой ужасный маньяк по фамилии Чикатило, который убил, там доказано в суде было, убил, изнасиловал там.
Ну, понятно.
40, больше 40, там, в том числе детей, да? Угу. А вроде как говорят, что по недоказанным эпизодам там вообще какое-то ужасное количество, там, чуть ли не под 100. Он это делал в условиях существования смертной казни. Потому что, когда он все это творил, в советской стране смертная казнь была, и в конце концов его расстреляли. Но есть два обстоятельства. Первое. Ему наличие смертной казни ни разу не мешало, ну вот оно его не остановило, да? Второе обстоятельство. В процессе расследования его преступлений по одному эпизоду один человек был признан виновным и расстрелян. Внимание! Один человек был признан виновным и расстрелян. Человек был тоже не идеальный, да, там тоже там судимостями и так далее, был расстрелян. А потом на суде Чикатило он признался в том, что это он убил. Понимаете, да, проблема? Угу. Резюмирую. Смертная казнь сама по себе абсолютно не влечет снижение уровня страшных преступлений. К сожалению, это так. Есть другой аргумент. А в Европе сейчас только в одной стране европейской применяется смертная казнь. Это Беларусь. Ни в одной другой стране Европы смертная казнь не применяется уже много лет. Ни в одной другой. Так вот, товарищи, посмотрите статистику. Уровень убийств в Белоруссии, ну и статистика. На 100 тысяч населения сколько убийств. Посмотрите статистику. В Белоруссии, где смертная казнь применяется, уровень умышленных убийств, включая там какие-то страшные, да, выше, чем в соседних странах, где ее нет. Выше. Он даже выше, чем в наших соседних с Белоруссией областях. Ну, Смоленская там, ну, если вот, ну, я же не сравниваю Беларусь там с Германией, да? Я сравниваю с Литвой, с Польшей, с Белгородской или Смоленской областью. Вот, оказывается, еще раз резюмирую, смертная казнь еще никому не мешала совершать адские преступления. Вот, собственно, и все. Теперь по поводу второй стороны. Помните, вот я рассказывал, что прежде чем Чикатило признался в одном из убийств, человека успели расстрелять.
Другого, да.
Да. Проблема заключается в том, что применение смертной казни не позволяет потом, ну, как бы вернуть человека к жизни. Мы сами с вами знаем в истории нашей Родины огромное количество приговоров времен сталинских репрессий, которые потом, внимание,
реабилитированы посмертно. Да даже и в Соединенных Штатах Америки тоже человек
количество людей.
30 лет сидел, ждал и так далее.
К сожалению большому, наша судебная система пока не настолько, как сказать, эффективна.
Да не только наша, справедливости ради.
Да и американская тоже. В Америке, кстати, тоже десятки случаев, когда человека казнили, а потом, значит, выяснилось,
что... Ну, там с 14-летним мальчиком тоже история была, да.
Что он был ни при чем.
А, хорошо, а как быть тогда вот с этой эмоциональной частью, Борис Борисович? Потому что я вот, зачитав новости про мать вот этой убитой девочки, честно говоря, ну, поражена реакция аудитории, которая говорит сразу, что странная мать, непонятный комментарий матери. 404 и 073. У матери шок до сих пор. Не надо человека критиковать за то, что у него сейчас есть точка зрения в такой,
знаете,
период.
Я бы вообще не стал никак, никак бы не стал комментировать. Я бы только сочувствие выражал и соболезнования женщине, которая похоронила своего ребенка только что. Не приведи, Господи, вам что-то подобное испытать, и судить о ней я не готов.
Ну, тогда как быть хорошо с эмпатией? То есть, вот, пожалуйста, мы от этого тоже отталкиваемся. Людям понятно, как, помните закон Хаммурапи? Смерть за смерть, вот это вот все. Да, людям как будто это понятно.
Как все юристы, я изучал кодекс Хаммурапи, и там мне особенно вот что понравилось. Кстати, хорошая мысль. Там так, если, значит, кто-то кого-то убил, если убил...
Там еще чего-то раба убил, да.
Сейчас, послушайте, это же гениально. Если убили хозяина дома, нужно убить хозяина того дома, который убил. А вот если, значит, дом рухнул, нужно убить строителя, я не шучу, если дом рухнул, нужно убить строителя. А это если дом рухнул и погиб сын хозяина, нужно убить сына строителя. Логично? Это я о том, как понималась законность. Кодекс Хаммурапи, это, по-моему, 6 тысяч лет назад, если не ошибаюсь. У нас с тех пор понимание законности изменилось несколько, да?
А вот как законность должна коррелировать с эмоциональной частью? Вот как вы считаете? Вот
вы
с
знаете,
этим вот...
у людей есть интуитивное понимание справедливости.
Интуитивное, да.
Оно есть, и оно в основном правильно. Если вы видите, не приведи Господи, как кто-то кого-то бьет, душит, насилует, вы вступаетесь и готовы сами его, ну, там, физически уничтожить, да? Это эмоционально, это правильно. И я тут спорить не о чем.
Но есть государство, которое монополист.
А государство – это другая история. И когда вы хотите, чтобы государство действовало в логике кодекса царя Хаммурапи, то есть око за око, зуб за зуб, вы тем самым допускаете, что, во-первых, это может и вас по башке ударить, во-вторых, ошибка, а в наших условиях еще хуже. Вы знаете, недавно вся страна там наблюдала кейс Ивана Голунова, когда ему подбросили, ну, журналистку подбросили наркотики, его чуть не закрыли. Товарищи дорогие, а теперь представьте себе, что можно подбросить не наркотики, а человеческий труп, и вас расстреляют. Может такое быть?
Ну, или расстрелять за наркотики.
Да,
тоже такое бывает. Или,
да. Ну, давайте. Поэтому нету хорошего, и хорошего решения нет. Я считаю, что пожизненное заключение без права
на УДО,
на УДО, оно,
это как Андерс Брейвик,
во-первых, гарантирует то, что человек больше ничего не совершит такого. Но если вы говорите, давайте его убьем, чтобы он больше никого не убил.
Но здесь же рецидивист, закроем. Понимаете, но здесь тогда есть другая крайность, когда местные власти говорили, что вместо там, того, чтобы поднять вопрос о работе сотрудников полиции, которые каким-то образом должны следить за рецидивистами, а за какой-то профилактикой, они назначили виновных фактически родителей за безопасность детей, ответственных только родителей, гаражи и поросль, как они говорили.
Это большой вопрос, тяжелый. Конечно, вот в советской системе был жесткий контроль за тем, кто отсидел, как бы, и вернулся. Ну, там за 101-й километр отправляли, действительно, там контроль был, и там коллектив, партком и так далее. Сейчас сложнее это делать намного, потому что, вообще говоря, у нас бедный участковый, у него это не самое. Ну, то есть у него очень много разных дел. Там где-то пьяница, где-то там драка и так далее. А тут еще нужно, значит, этих всех каким-то образом контролировать, что с ними сделать можно, да? Вот. Это большая проблема, и, увы, к сожалению, здесь никаких гарантий никто дать не может. Вот у нас, например, во всех школах есть охрана уже давно, да? Да, в детских садах уже есть. Но я же вожу детей в садик, в школу, там охрана, и более того, родителю не так просто проникнуть в школу.
Ну, толк-то
вы не
там
поверите. Но, тем не менее, был этот адский случай в Крыму, да? Пришел парень там, ну вот.
А, в Керчи вчера, ну, как да, раз, да, 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 да.
Как раз там годовщина, по-моему, была, да. Пришел, поубивал. Гарантии быть не может, но нужно, конечно, изучать вот такие трагические истории, изучать и делать практические выводы. Это работа, в первую очередь, Министерства внутренних дел нашего. Оно должно анализировать такие случаи, давать... Либо указания, либо рекомендации, там, ну как вот с этим быть, да?
Ну, это точно так же, как дух закона действительно разный, потому что у нас, там, как это называется, ну, месть, да, грубо говоря, отягчающее обстоятельство, а в европейском праве это смягчающее.
Да.
А, ну, часть, ну, да, тот же, да, ну, грубо да. говоря, тот же самый Андерс Брейвик, которому, как возмущались-то, говорили, что вот 77 человек убило, 17 лет только дали. Но там дальше же приговор следует почитать. С последующим бесконечным продлением и без права на УДО. То есть об УДО, если что, может просить суд только прокуратура. Он, как у нас по УДО, может сам человек просить и расценивает это либо да, либо нет. Невозможно это сделать. За смертную казнь выступают в основном пенсионеры и кричат, что они кормят заключенных, может работу дать, пусть работают палачами. На том основании, что бывают судебные ошибки, давайте всех преступников миловать и отпускать, так что ли?
Вы не правы.
Нет, вы хотите черное и белое.
Подождите, судебные ошибки бывают часто, я еще раз повторю, а в наших условиях хуже того, бывают не судебные ошибки, а совершенно невиновного человека могут на несколько лет
упрятать в тюрьму.
Подстава называется. Подстава, да, любая, там, наркотики подбросили, там, оговор, там. У нас есть люди, которые отбывают пожизненные заключения исключительно на основании свидетельских показаний киллеров, понимаете? И все. Есть такие вот, Пичугин сидит там из ЮКОСа, ровно вот, а причина там одна. Киллер сообщил, что тот его, ну, давайте, да, завтра киллер скажет, что вы ему заказали кого-то высеять. Ну, я вот к чему клоню. Ошибки возможны, и, как бы, как скажем, плохая работа возможна, но все-таки есть разница. Если вас посадили даже на 10 лет, да, а потом выяснится, что вы невиновны, вы можете выйти на свободу, между прочим, подать в суд на компенсацию ущерба и так далее.
Бывает,
а да? Если вас расстреляли или голову отрубили, как в Саудовской Аравии, то ну что, ну да.
Невозможно другое сделать. Да, тут еще есть любопытный момент. Центробанк сегодня высказался
о статистику.
Не-не-не, ну что вы, какой
я уж испугался.
Центробанк не засмеялся. Центробанк сказал, что теряют граждане Российской Федерации интерес к финансовым пирамидам.
Ну, очень хорошо.
Ну что, вот та самая финансовая грамотность потребовалась 30 лет, с вашей точки зрения, как считаете? Или просто в крипту ушли?
Да нет, ну, смотрите, я же застал все эти, помните, был Леня Голубков, мы не товарищ, не партнеры, МММ и так далее.
Я только по истории помню это, да.
Было две причины, почему советские люди несли страшное количество денег разным проходимцам. Первая причина была связана с тем, что на протяжении многих, нескольких поколений людей, в принципе, не было опыта там вкладывать деньги в банк и так далее, но просто люди жили в советской стране, где получали от государства бесплатно все основные вещи – жилье, образование, здравоохранение, и как бы вот. Это понятно. Вторая причина была еще хитрее. Дело в том, что тогда была адская инфляция, и деньги обесценивались просто стремительно. Ну, это было страшное время, все это помнят, да, когда ценник рос так, что просто в течение двух месяцев цена поднималась в разы, да. Я говорю про вот начало 90-х годов. Сейчас ситуация поменялась. Во-первых, люди все-таки получают финансовую грамотность, начиная со средней школы. У нас в средней школе уже все просто поголовно изучают экономику, и любой одиннадцатиклассник, в общем, понимает, что такое деньги, кредит, банки и так далее. Во-вторых, а инфляция стала меньше, понятно, да? И в этом смысле, значит, люди больше доверяют Сбербанку, ну, куда он денется, Сбербанк, или там Альфа-банку, это не реклама, это просто констатация, куда люди несут деньги. Вот, просто потому, что это надежно, доступно, кстати, доступно.
Вы, ну, людям-то вот, хочется побольше. А,
подождите.
Да.
Он для тех, у кого есть мозги, и он хочет мозги, я имею в виду, ну, как бы он склонен к финансовым операциям, есть огромное количество инвестиционных компаний, там хедж-фонды еще есть такие, но, правда, не самая хорошая история. То есть есть другое, есть рынок ценных бумаг, есть инструменты, да, есть Форекс, играйте там.
Главное не верить, что это 300% годовых вам,
конечно,
дадут через месяц.
Это, конечно, сильно рискованно, более рискованно, чем Альфа-банк или Сбербанк, но там и доходность выше. И вот, наконец, и поэтому есть куда приложить с разной степенью наличия, ну, опыта людей. А в пирамиды финансовые, вот одна из величайших пирамид современности, это, конечно, биткоины. Сколько людей говорило, что он будет стоить 100 тысяч, там, так далее.
Так нет, ну люди же реально подняли, кто за 100 рублей его купил, а потом продал за по 10 тысяч.
Да, а сколько людей их купили, когда они стоили 10 тысяч?
А извините, на всех не хватит. Виктор Корга говорит, ответим, Борис Борисович. Скажите, вот если я реально поднял на МММ несколько миллионов, я финансово грамотный или безграмотный?
Вы просто вошли в эту пирамиду, вы вошли на раннем этапе и успели унести ноги. А огромная, большая часть количества людей входит, когда они уже все, они вот-вот рухнут.
Угу.
Но просто у современного человека, скажем, сейчас основное население России, вот самое массовое, да. Это люди в возрасте 30, 40, 50 лет. Угу. Это люди, которые уже... знают, что такое рыночная экономика, знают, как зарабатываются деньги, понимают, что если вам обещают 100% годовых, это, скорее всего, мошенник.
А быстро наживо разбогатеть за ночь есть и будет, 978-й говорит, ну, в данном случае про всякую криптовалюту говорит. Ну, такое тоже бывает в любом случае.
Дорогие друзья, если вы хотите положить свои деньги, получить стабильный, надежный доход, кладите их в банки, депозиты есть. Если вы хотите рисковать, идите в финансовые компании, там инвестиционные фонды и так далее.
Не плачьтесь просто.
Там, скорее всего, вы не потеряете, но есть шанс заработать. Хотя есть шансы заработать. Если вы вот совсем... Вы знаете, есть любители играть в русскую рулетку, знаете, вот там патрон один. Если вы, вот у вас такой характер, покупайте биткоины там. Может быть, вам повезет, а может быть, и окажется пуля.
Вот разные варианты есть. Борис Надеждин был у нас, политик. Спасибо, Борис Борисович, что пришли. Спасибо.
Сережа Пастушок, поиграем. Храня друг Сережа. Серебряная рожа.
Подъем. Специальный проект «Радио говорит Москва». Памяти Сергея Доренко.
Всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня в нашем спецпроекте примет участие журналист телеканала «Евроньюз» Елена Караева. Работала с Сергеем Доренко, продюсером программ на Первом канале «Подробности», «Вести». Елен, добрый день.
Добрый день.
Лен, вы помните, как познакомились с Сергеем Леонидовичем?
С Сережей мы познакомились на ТВ-6 Москва. Я очень хорошо знаю, что происходило. Представил отец-основатель ТВ-6 Эдуард Михайлович Сагалаев.
Угу. Ваши первые впечатления?
Ну, вы знаете, но он был к тому моменту уже известен, поэтому, я имею в виду, Сергей был очень известен, поэтому, ну, первое впечатление, он был очень добродушным, высоким, красивым, немножко застенчивым, вот, собственно, и все.
Насколько я помню, он не один раз у нас на планерках говорил, что Лена Караева всегда делала свою работу, практически выгрызая интервью, приглашая гостей из других лучше, чем остальные. Когда-нибудь он вам это говорил в лицо?
Вы знаете, что вообще, в принципе, когда мы работали, друг друга хвалить было не принято. Это считалось немножко, ну, как вам сказать, это считалось немножко моветоном, потому что каждый из нас, каждый в команде получал удовольствие от того, что мы делали. И все работали на результат. Поэтому похвала была в результате. Если результат был достойным, если результат был... крутым, если нам удавалось всех обставить и обскакать, то, в общем, в похвалах как-то это особенно и не нуждалось. Ну, была хорошая зарплата. Вот я в этом смысле могу сказать, что вот была хорошая зарплата, да.
Лен, а еще такой вопрос. Опять же, на планерках Доренко говорил, что вы его очень так как-то необычно называли «мой дженераль».
Нет, ну я называла не его, он генераль. Это была старая история. был. Ну, это мы хохотали, мы же все время смеялись. Вообще, когда мы работали, мы смеялись. Вокруг мы все время смеялись. Сергей был человеком с фантастическим чувством юмора. Мы все время друг над другом подтрунивали. И когда я звонила, я очень хорошо помню, когда я звонила в пресс-службу ФСК, там был такой генерал Михайлов. И я говорила: Александр Михайлович, он генераль. Вот я к нему обращалась. И действительно, Александр Георгиевич Михайлов, да, Александр Георгиевич Михайлов, вот я сейчас вспомнила его имя, отчество, Александр Георгиевич Михайлов тут же соглашался давать все интервью, практически на любую тему готов был комментировать.
Но Сергей Леонидович тоже говорил, что иногда у вас тоже проскальзывала по отношению к нему фраза «мой генераль».
Нет, я его называла, нет, секундочку, я вас перебью, я его называла либо любимой, либо руководитель, либо великий вождь.
А, еще лучше. Елен, вы следили за его работой, когда уехали из России?
Я начала следить за его работой. Сейчас я вам скажу. Ну, пока я начала следить, когда он начал работать на «Эхе Москвы», и я видела, насколько это блистательно. Это было сразу блистательно. Без разгона, без каких-то, без тренировок, без репетиций, без трактов. У него сразу все получалось. Но я в этом просто не сомневалась никогда, потому что он был очень удачливым. А удачливым он был, потому что он был умным и талантливым. Но он всегда занимался делом, которое ему нравилось.
Вы общались за это время? По телефону, может быть, как-то в СМС, на Фейсбуке?
Мы общались, но я не могу сказать, что мы общались вот так вот все время, но мы, конечно, общались, мы какие-то вещи друг другу говорили, там, которые касались его работы, я любила, мне нравилось ему написать что-то, если какой-то был удачный эфир, я старалась ему об этом написать, конечно, старалась сказать, я поздравляла его с днями рождения, я очень радовалась рождению его дочек. Мне вообще нравились перемены в его жизни безумно. Безумно нравились перемены. Я не знаю, насколько ему это было важно, но мне казалось, мне для меня самой казалось важным ему об этом сказать.
Вы знаете, для него это было важно, я уже повторял, хотя бы раз в месяц он вспоминал вас, вашу работу, и часто даже говорил продюсерам, нам, продюсерам эфира: ребят, позвоните Лене, позвоните, у нее всегда есть точка зрения, она скажет, она поможет, особенно когда во Франции происходили какие-то события.
Это вот такие вот. Извините, что я вас перебиваю, это очень приятно слышать, но вообще, понимаете, он меня научил той профессии, которой я сейчас занимаюсь. Вот все, что я знаю, все, что я умею, все, что я ощущаю, и все, что я могу и умею сопоставлять, во многом это его заслуга. Он научил меня думать. Это очень важно.
Нас тоже, всю редакцию, всю команду.
Да. Ну, понимаете, он просто был сам очень умным, очень талантливым. И что очень важно сказать, наверное, важно сказать, он был очень щедрым человеком, он не боялся чужой точки зрения, даже если она шла вразрез абсолютно поперек его собственного. Он не боялся споров, он не боялся согласия, потому что он был сильнее. Я очень хорошо помню, что когда мы о чем-то с ним спорили, была очень тяжелая ситуация с эфиром. Она реально была тяжелая, и он ругался на самом деле с Березовским. Он много ругался, часто он доказывал свою точку зрения. И он мне сказал: со мной они сделать ничего не смогут, потому быстрее. Понимаете, его реакция всегда была на 5 шагов быстрее, на 20 шагов быстрее, на 10 минут быстрее. Он всегда был, по-английски это называется ahead of time. Он всегда был впереди, что бы ни происходило.
Лен, спасибо вам огромное. Я у слушателей прошу прощения за связь, потому что Елена сейчас находится во Франции, мы в Москве. Ну, так бывает. Елена Караева, журналист телеканала Евроньюз, была с нами на связи. Елен, спасибо еще раз.
Спасибо вам. Всего доброго.
До свидания.